Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 519 выпуск программы «Троицкое слово». Нынешняя седмица, неделя крестопоклонная, откроет нашу сегодняшнюю программу «Слово» насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Симеона Гаврильчика в четвертую седмицу Святого Великого Поста «О тайне креста Господня». Очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово» святителя Филарета, митрополита Московского, продолжает нашу программу. Затем вы услышите вторую заключительную часть беседы архимандрита Платона Игумнова «Учение святителя Феофана Затворника о христианской аскезе» и завершит час очередной рассказ из цикла воспоминаний диакона Дмитрия Котова.
Дорогие отцы, братья и сестры, нынешний воскресный день Церковь Христова именует неделей крестопоклонной. То есть тем самым Церковь Христова подчеркивает, что именно она, эта неделя, которая является серединой Великого Поста, пытается обратить взоры всех нас, верующих христиан православных, к древу креста Христова. Обратим наше внимание на то, как сама Церковь Христова воспевает древо крестное, и для этого обратимся к глубокомысленным словам песнопений сегодняшнего воскресного дня. «Вели чудо, древо видится, на нем же Христос волю распятся плотью. Поклоняется мир, и просвещаем взывает, у креста сила, и зримые демоны палит. Я воображаем сих поля является, ублажаю тебя, пречистое древо, почитаю, поклоняюся со страхом, и Бога славлю, тобой даровавшего мне жизнь бесконечную». То есть вот в этой небольшой стихире воскресной вечерней, уже сегодняшней вечерней, Церковь Христова нам показывает, что животворящее древо Христово, крест, является символом победы и знаменем победы Христа, Бога-человека, над смертью, над демонами и над грехом. Об этом, в частности, нам говорит и преподобный Андамаскин в своем точном изложении православной веры. «Крест дан нам, — пишет он, — в качестве знамени на челе, как обрезание Израилю, ибо через него мы верно различаемся и распознаемся от неверных. Он есть щит и оружие, и памятник победы над дьяволом. Он есть печать для того, чтобы не коснулся нас ангел губящий, как говорит Писание. Он есть лежащих восстание, для стоящих утверждение, для немощных опора, для посомых жезл, для обращающихся руководство, для преуспевающих приведение к совершенству, спасение души и тела, отражение всяких зол, виновник всяких благ, истребление греха, растение воскресения, древо жизни вечной. И так заключается далее преподобный Адамаскин: «Должно поклоняться самому этому досточтимому и поистине драгоценному древу, на котором Христос принес себя в жертву за нас, как освященному прикосновением святого тела и крови, точно так же и гвоздям, копью, одеждам и священным его обиталищам, каковы ясли, вертеп, Голгофа, спасительно животворящий гроб». Итак, крест Христов есть не что иное, как символ и орудие победы Бога-человека над дьяволом, над грехом и избавления рода человеческого через него от вечной смерти, от уз ада и дьявола. Именно по этой причине мы к древу Христову относимся не как орудие казни, поскольку известно исторически, что крест использовался в Римской империи как то орудие, на котором, как правило, совершалась казнь восставших рабов и других важных политических противников Римской империи, государственных преступников. Но именно древо Христово, оно является не древом казни, не древом смерти, а смерти Бога-человека, через который подается и воскресение, и жизнь вечная. И вот в середине поста это животворящего древа Господня износится на святом торжественно с песнопениями, где воспевается животворность страстей Христовых. Древо полагается на середину храма для того, чтобы верные православные христиане должным образом поклонялись со страхом, как мы слышали в стихире, этому древу, и получали освящение, благословение, благодать Божию. В этот воскресный день Церковь Христова предлагает особое евангельское чтение. В этом чтении мы слышим слова Спасителя, которые были сказаны своим ученикам буквально сразу после того, как Он открыл им о необходимости Его крестной смерти, то, что Он будет отвержен старейшинами, первосвященниками, будет предан позорной смерти, но при этом в третий день воскреснет. И далее Господь говорит замечательные слова, которые, мне кажется, стоит зачитать, чтобы они более глубоко еще раз запечатлелись на сердце и в уме каждого из нас. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих словес, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». А почему именно это чтение евангельское Церковь Христова выносит в качестве чтения Священного Писания за Божественной литургией? Безусловно, что в Церкви Христовой нет никаких лишних, ненужных, непродуманных установлений. Все, что совершается в жизни Церкви, литургической деятельности, в искусстве церковном, везде необходимо прежде всего видеть не человеческую сторону, а богочеловеческую сторону, а именно непрестанное благодатное действие Духа Святаго, обильно изливающееся в Церкви на ее чад, то есть на каждого из членов Церкви Христовых. И если за Божественной литургией Церкви установляет данное чтение, то тем самым она хочет обратить наше внимание прежде всего на то, что крест в нашей жизни – это не просто какой-то внешний символ, а это есть указание на тот образ жизни, который нас приводит ко Христу, который делает нас достойными Христа и который нас делает сынами Божьими по благодати. Вот для того, чтобы понять смысл и содержание этих слов Христа Спасителя о следовании за Ним и о взятии своего креста, позволь обратиться к словам святителя Игнатия Брянчанинова, который, резюмируя вот это небольшое евангельское воскресное чтение, говорит нам о том, что взять свой крест и следовать за Христом имеет четыре значения. Первое значение означает великодушно переносить насмешки и поношения, которыми мир осыпает последователей Христова, те скорби и гонения, которыми грехолюбивый и слепотствующий мир преследует последователя Христова. То есть очень важно помнить, что следование за Христом истинное, подлинно, нелицемерное, оно всегда будет сопряжено с непониманием окружающего мира, окружающих людей. И несомненно, что многие из нас, вступив на путь следования за Христом, сами столкнулись с таким непониманием со стороны ближних, родственников, знакомых. Потому что благодать Божия, когда посещает человека, она настолько ярко просвещает ум, сердце человека, то, что человек проявляет тут же решимость во что бы то ни стало бескомпромиссно следовать за Христом, не обращать на те перипетии, те случаи в жизни, которые его отталкивают от этого следования. Второе, взять крест свой, пишет святитель Игнатий, значит доблественно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и мученичество ради Евангелия при борьбе с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростью восстанут против нас и с ожесточением воспротивятся нам, когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и подчиниться иго Христову. То есть после того, как человек проявляет решимость следовать за Христом, наступает период внутренней очень напряженной борьбы, длительной борьбы, которая заключается в том, что человеку предстоит, познавая Евангелие духом, раскрыть глубину, как пишет святитель Игнатий Брянчанин в других своих трудах, глубину своего отпадения от Бога, раскрыть в себе, увидеть в себе полное несоответствие Евангелию, увидеть свое несовершенство и увидеть то, над чем человеку необходимо работать. Но при этом, когда мы являем эту решимость работать и очищать свой образ Христов с помощью благодати Божией, безусловно, против этого пути, этой борьбы у нас возникают различные препятствия. В качестве такого препятствия одного из главных является не только лишь собственный эгоизм, леность или какие-то внешние обстоятельства, но прежде всего, конечно же, духи злобы, демонские духи, которые борются с человеком через различные помыслы, мысли, желания и так далее. И не случайно апостол Павел говорит нам в послании к Ефесянам, указывая на то, что эта брань внутренняя, она подлежит каждому верному христианину. Он говорит, что наша брань не против крови плоти, но к началам и властителям, и к миродержителям тьме века сего, к духовому злу поднебесным. Но при этом апостол Павел указывает нам о том, что оружие нашего воинствования таковы, что они сильны Богом на разрушение различных твердынь. И этим оружием, безусловно, является прежде всего молитва, живая молитва, обращенная человеком к Богу живому, который всегда находится подле нас, знает наши мысли, наши намерения, желания, их слышит и подает при необходимости свою благодатную помощь для одержания полной победы над дьяволом. Третье. Святитель Игнатий пишет далее, что взять крест свой – это значит с покорностью и смирением подчиниться тем временным скорбям и бедствиям, которые благоугодно божественному промыслу попустить нам в очищении наших согрешений. То есть не только лишь личные внутренние подвиги, не только лишь борьба против демонов, страстей и пороков, но и необходимость научиться покоряться со смирением тем обстоятельствам жизни, которые неизбежно сопутствуют нам, или те жизненные обстоятельства, в которые мы попадаем так или иначе. Человеку очень важно с достоинством переносить скорби, бедствия и научиться глубокой вере в то, что без воли Божией, о чем говорит сам Спаситель, с человеческой головы и волос не упадет. И четвертое, что значит взять крест свой, пишет святитель Игнатий, это значит добровольно и с усердием подчиниться лишениям и подвигам, которыми обуздываются бессловесные стремления нашей плоти. То есть одна из важных деталей и существенных деталей нашей духовной христианской жизни – это стать из плотского человека, человеком духовным, из человека ветхого по образу Адама первого, стать по образу второго Адама Бога человека. И для этого человеку очень важно поработить свою плоть, ее стремление или закон греха, о чем пишет преподобный Адамаскин и другие святые отцы, закону духа. Ибо те, которые живут по духу, над теми власть смерть не имеет, пишет апостол Павел. То есть смерть именно вечная, смерть духовная, она не имеет власти над этими людьми уже. И вот это добровольное умерщвление плоти и подчинение плоти духу, оно необходимо не только лишь для монахов, для иночествующих, но абсолютно для каждого человека. Это тот есть путь, который предначертали нам святые отцы и которым взошли на небо. Не случайно святитель Василий Великий говорит, что пост и молитва – это два крыла, с помощью которых человек достигает неба. Хотелось бы еще здесь вспомнить некоторые рассуждения о тайне креста, который дает столб веры православной, светильник православия. Богослов необоримый, так его называет церковь, это святитель Григорий Палама со замечательной омилией о кресте Христовом. Он говорит о том, что существует еще тайна креста. И вот эта вот тайна креста – это не только лишь тайна Бога воплощения, но это тайна взошествия человека на крест и распятия человека для мира и открытия своей души для Бога человека, то есть усыновления. Вот он примерно представляет так, что вот тайна креста как бы имеет три этапа в жизни человека. Первое – это когда человек убегает от мира. Но напоминаю, что мир – это не есть совокупность всей окружающей действительности, которая нас окружает. Под словом «мир» необходимо подразумевать те страсти, пороки, которые очень часто, а подчас, особенно в наше время, становятся уже своего рода неким идолом, некой главной ценностью в жизни человека. Это гордость, надмение, самоцен, властолюбие, любление денег, жадность, скупость, блуд, различного рода разврат. Все эти страсти и пороки, они составляют не что иное, как вот этот вот мир, который недостоин Христа, который гонит Христа и гонит его последователей. И вот как раз вот все эти ценности, в кавычки, человек-христианин должен именно отвергнуть. Это и есть не что иное, как отвержение мира. А второй этап тайны креста, о чем пишет святитель Григорий, это есть достижение такого духовного состояния через борьбу со страстями и похотями, что страсти, они сами убегают от человека, они боятся человека. Безусловно, такого состояния, состояние просвещения по святым отцам достигали многие учители Церкви Христовой, многие иноки монашествующие, которые, напоминаю, являются, по свидетельству преподобного Иоанна Лествичника, светом для мира. Третий этап – это зрение непосредственно самого Бога или богозрение. Третий этап тайны креста. Вот этого богозрения достигали даже святитель Григорий Палама, даже ветхозаветные праведники. И первым, кто достиг этого зрения Бога, богозрения, тайны креста и узрел тайну Бога воплощения, это был пророк Божий Моисей. Итак, крест Христов – это не только лишь внешний символ, не только лишь то орудие, через которое Господь совершил избавление нас от грехов, но это и есть и наш образ жизни, который заключается в упорном следовании за Евангелием, за Христом, и в том, чтобы действительно Евангелие, как пишет святитель Игнатий Брянчанинов, является единственным руководителем в нашей христианской абсолютно повседневной жизни, чтобы Евангелие стало руководителем деятельности нашего ума, сердца, деятельности тела. А значит, а также пишет далее святитель Игнатий, это означает, из Евангелия мы должны заимствовать свой образ мыслей, настроить сердечные чувства по Евангелию и служить выражением Евангелия всеми поступками, всеми движениями, тайными и явными. И, безусловно, к такому следованию за Христом и для того, чтобы тайна креста исполнялась в нашей жизни, от человека требуется и мужество, и решимость, и твердость духа, и глубина веры, которая способна перенести абсолютно все те жизненные обстоятельства, которые встречаются неизбежно на пути нашего пути. Ну, а также Церковь Христова, она, износя крест Христов на четвертой неделе Великого Поста, как бы дает нам некое утешение, потому что, безусловно, три недели поста, они истощает человеческие силы. У человека может наступить некое такое состояние духовного внутреннего упадка, духовного обессиления. И вот как пишется в Синоксаре воскресного крестопоклонного дня, именно один вид креста Христова, который выносится на поклонение в храм, он подбадривает человека на пути подвига поста, напоминая нам о том, что крест, он неизбежно приводит к воскресению. Без креста, без распятия себя в своей плоти и подчинения плоти духа невозможно воскресение ни души и невозможно без подвига внутреннего и внешнего подлинное, искреннее и глубокое переживание радости воскресения Христова. То есть, неся достойно свой жизненный крест с полной ответственностью, человек, он приобщается к тайне креста Христова и радости светлого Христова воскресения. Не случайно апостол Павел, он говорил в своих посланиях, что «я каждый день умерщвляю себя». Вот это умерщвление самого себя, это есть не что иное, как каждодневное умирание самого себя ради Христа. И когда человек умирает ради Христа каждый день, если ведет эту борьбу, то в нем начинает жить Христос, жить и действовать Христос. Вот о чем хотелось бы сказать в сегодняшний воскресный день.
Вы слушали слово игумена Симеона Гаврильчика, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в седмицу крестопоклонную. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам. Очередной фрагмент из авторского цикла.
Забота о ближних. Не может называться христианином тот, у кого нет любви. Он притворяется христианином. Старец Амфилохий Макрис. Нередко мы, пребывая в относительном благополучии, проходим возле беды или горя ближнего, мало обращая или совсем не обращая на него внимания. Пусть сам находит путь к выходу. Мы-то, мол, нашли. Святитель принимает близко к своему сердцу наше равнодушие, граничащее с безразличием. Как жаль, что в народе видна холодность при виде бедствия ближних и даже расположение пользоваться чужой бедой. Уже сколько вразумляет нас Господь, что мы мало достойны милости Его, но мы не вразумляемся. Жалко и страшно. Если действующий увидит неудовлетворенность своего дела, он может успокаивать свою совесть тем, что действовал по обязанности, как умел. Но если последствием действия оказывается вред, то понесет в совести упрек. Встретили на своем жизненном пути честного человека, честной жизни, помогите при его трудностях, благоволите не отказать. Впрочем, лучше видеть всякого человека честным. Старайтесь, учит святитель, намерение и сердце ближнего понимать в хорошую, а не в худую сторону. Тогда вы будете безопаснее от вредной погрешности, а он удобнее сделается лучшим. Старайтесь лучше думать друг о друге, и дела пойдут лучше между вами. А если все-таки мы видим зло в человеке, и в этом случае Слово Божие учит побеждать благим злое, любовью холодность, терпением нетерпение. Бегать надобно только тогда, когда гонит. Особенное попечение надо явить об обездоленном, к сироте. Утешьте сироту по возможности, советуйте ей быть тише и терпеливее, учите ожидать от Бога улучшения состояния, если сие, по-видимому, не устраивается от людей. молиться за тех, на которых приходит искушение гневаться, стараться образовать свои способности средствами, какие есть, когда нет лучших. Ценно желать ближнему спокойствия и стараться утвердить его всем. Желаю спокойствия духа. На что человеку самому себя возмущать неблагоприятными догадками по какому-нибудь ничтожному поводу коным? И надобно ли желать, и надобно ли делать зависимым свое спокойствие от мнения человеческого? Если мы поступаем право, слава Богу, и мнение человеческое лишить нас всего не может. Но сие говорю вообще, как должно человеку полагать основание своему спокойствию твердое и безопасное. Что касается до меня, при помощи Божией не позволяю легко колебать доброго мнения, воспринятого мной о людях, которых имел случай основательно узнать. Как сие и сказал я уже прежде. И, думаю, не подал причины всем сомневаться. К жалобам, как правило, несущим смятение духа и тревогу, следует относиться очень осторожно. И прежде, свидетельствует Святой Отец, имел я опыты, которые показывали, что самой вероятной жалобе не должно верить без дознания, имея в себе новое убеждение, которого не должно забыть. Самоотверженное служение брату, братолюбие или сестролюбие ценится весьма высоко. Оно приближается к высоте молитвенного подвига. Вам, пишет святитель, советую не оставлять болящей и надеяться, что в всем случае Бог простит вам за оставление некоторых церковных служб и заменит их службой духовного сестролюбия. Сам святитель заботится о здоровье близких. Архимандриту Антонию он пишет: «Может быть, прежде могли бы вы употреблять и употребляли здоровье ваше отважное. Теперь, думаю, надобно уже употреблять оное бережно». Советует ему призвать врача из Москвы, а самому не ехать в Москву. Вам надобно быть в теплом, спокойном воздухе, доколе болезнь совсем пройдет, и сие нужно для выздоровления вполне благонадежного и безопасного от возврата болезни. Мне думается, что надобно вам перейти в мои кельи, велеть топить домовую церковь и устроить в ней ежедневное служение, как при мне. Тогда вы, не переменяя воздуха, можете служить церковное богослужение из кельи, удобно приобщаться святых тайн, когда пожелаете, и совершать литургию, если в церкви довольно будет тепло. Только надобно, думаю, будет загораживать в алтаре окно со стороны больного уха. Настоятельно прошу вас сообщить все вашим тамошним врачам, и, если они одобрят, привести в исполнение. Заботится святитель и о ризничем. Надобно и о деле стараться, и здоровье отца ризничего беречь, чтобы труд был в силу меры. То же попечение являет московский иерарх сестрам Бородинского монастыря, обратившийся к нему с просьбой прислать из Москвы врача для тяжело больной игумени. Святитель немедленно пишет князю Сергею Михайловичу Голицыну: «Можно ли что сделать? И что можно устроиться, дабы, если дарует Бог, могла продлиться жизнь игумени Марии?» И самому Голицыну: «Молю преподобного Сергия предстательствовать пред Господом, да продлятся еще лето ваше в мире и благоделании». Блящих Свидетель увещает положиться на волю Божию, а проводивших своих родных путь сия земли умерить печаль и видеть во всем, опять-таки, промысл Божий. Скажите, болящие, Господь мертвит и живит, и по множеству болезней наших в сердце нашем утешение Его возвеселяют души наши, как сказует псалмопевец. И потому докрепиться с послушанием предавать себе волю Божию в надежде, что Он не допустит страдания ежемощи перенести. Молю вас помощью Божией и силой преданности волю Божию печаль умерить и мир души сохранить, пройти от видимого в невидимое нам надобно, и веренный благ Господь, чтобы определить, кому когда лучше, кому ранее, кому позже. Легко можете рассудить, что двум сестрам вашим трудно было бы напутствовать и проводить вас, нежели вам их, и потому оправдайте устроение Божие и примите за благо, что вашей любви доверено напутствовать и проводить их. Я и сущие со мной примем участие в молитве о упокоении души новопрестальной рабы Божией, о сим вместе и о вашем мире и здравии. Свидетель думает, как устроить жизнь семей скончавшихся священнослужителей. Что делать с семейством покойного христорождественского священника? Спрашивает он своего викария. Из профессоров едва ли кто найдется, который бы мог быть ему подпорой. Прихожане в всем случае желают диакона своего, чтобы его местом помочь сиротству. Скажите мне предварительно вашу мысль, заслуживает ли сей диакон сие место? Ума не могу приложить к лашинскому делу. Вдова просит предоставить диаконское место за сыном, который учится в среднем отделении семинарии. Что лучше, сие ли сделать или дотянуть время до вакации? О монастырской братии своя забота у святителя. Цена на хлеб, хотя возвышена, однако надобно, думаю, покупать немало. В некоторых хлебных местах от бесснежия боятся будущего неурожая. Выступает святой Филарет и как ходатай и проситель пред лицом власть и средства имущих, о нуждающихся. Чиновник Боголепов при многодетстве неимущ и истинно требует человеколюбивой помощи начальства для воспитания детей. Благоволите оказать возможное поспешествование и не прогневайтесь на дерзновение упования, с которым к вам прибегаю. Благоволите сии докуки принять снисходительно и спокойно. Если что можно устроить к облегчению бедствующих, то устроить и не прогневаться, если просимое окажется неисполнимым. Итак, делай добро ближнему в уповании на Бога, а не на себя. Отцы говорят, если можешь сделать бедному благодеяние, по крайней мере, не огорчи его, а скажи ему доброе слово, от которого не будешь иметь убытка. Да пробавит Господь милость свою к вам, да продлит житие ваше в мире и силе.
Сегодня, дорогие слушатели, мы завершаем знакомство с трудом архимандрита Платона Игумнова, профессора Московской духовной академии, доктора богословия, учение святителя Феофана Затворника о христианской аскезе.
Принцип соответствия природного ресурса нравственному предназначению человеческой личности заключает в своем сущностном содержании этическую программу, адресованную всем. Но эта программа может быть актуализована совершенно различными путями в зависимости от жизненного выбора каждого отдельного человека. Единство нравственного идеала и различие путей, ведущих к его актуальному достижению, предельно лаконично сформулировано в чеканной формуле святителя Филарета Московского в его слове на праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, в котором он, рассуждая о достоинствах золотого таланта девства и серебряного таланта брака, говорит, что девство и брак не для всех, но целомудрие для всех. Девство есть самоотречение от брака, а брак есть самоотречение от индивидуального эгоизма. Целомудрие, как фундамент природного совершенства, есть условие и результат отказа личности от филавтии, любви к себе, вместо которой должна возрождаться безжалостность к себе и непощадение себя, как говорит святитель Феофан, вплоть до жажды страдания, желания умучить себя. Святитель Феофан Затворник напоминал своим современникам о необходимости суровой решимости, намерении жить по Евангелию и указывал на примеры угодников Божиих, в житиях которых их первые шаги на пути обращения к Богу или первые действия богоугождения означаются умучением, истомлением и истощением плоти. В своем уединенном затворе святитель Феофан был погружен в благодатную и живоносную стихию православного аскетического подвига. По своему опыту он знал, что христианский путь есть путь тесный и прискорбный, что теснота и притрудность неизбежны по самому свойству христианской жизни и подвязания в ней. Для святителя Феофана христианский путь отмечен знаком трансцендентности. Этот путь означает переселение сердцем в будущий век. Следуя своему высшему предназначению, душа преодолевает границы своей имманентной замкнутости и вступает в царство божественной благодати. Благодать разрывает узы, державшие человека в грехе, изгоняет из сердца самосожаление, человекоугодие, склонность к чувственному и земность, и на место их возбуждает безжалостность к себе, безвкусие к чувственному, предание себя позору всякому и переселение сердцем в будущий век с чувством странничества здесь. Смысл христианского самоотречения заключается в получении святителя Феофана Затворника в решительном преодолении филавтии, эгоистической любви к себе и безусловном следовании за Христом. Аксиология святителя Феофана Затворника представляет собой развернутый нравственно-богословский комментарий к евангельскому тексту. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 25 стих. Святитель Феофан вскрывает перед читателем парадоксальный характер ущербности эгоистической любви грешника к самому себе. Когда грешил ты, то не себя только терял, но, теряя себя, отделялся и от Бога. Теперь, возвращаясь из греховного плена, после того, как возобладал ты собою, возврати себя и Богу. Святитель Феофан Затворник учит, что человек должен предаться Богу всей тремирией своего естества, он должен предать Богу свой ум, чтобы умудриться, он должен всецело положиться на волю Бога, чтобы посвятиться, он, наконец, должен отдать Богу свое сердце, как святочие эмоционально-чувственной сферы души, чтобы достичь блаженства, или, как выражается святитель Феофан, чтобы облаженствоваться. В своем обычном состоянии сердце не может не быть обладаемо чем-нибудь среди объектов внешнего мира. Но это обладание страждет несытостью и тоскою. Поэтому последователю Христову не следует поблажать своим чувством и влечением, не тем услаждаться, что нам нравится, а тем, что Бог объявил благом, и стремиться лишь к вечной блаженной жизни в Боге, которая в своей абсолютной полноте соответствует идеалу нравственного достоинства богоподобной человеческой личности. Перед лицом абсолютной и высшей ценности, какой является совершенство души, достигшее в своем восхождении к Богу высокой степени духовной сформированности, богоподобия и святости, человек должен откликнуться на евангельский зов своим онтологическим и аксиологическим самополаганием и актуально осуществить божественный замысл о своем конечном предназначении. Ценностный ответ заключает в себе следование уникальному смыслу, заключенного в ценности объективно значимого блага. В своей предельно-трансцендентальной заданности евангельский призыв к следованию за Христом имеет в качестве предпосылки достигаемой причастности к абсолютному благу актуальное самоотречение личности в нравственно-аскетическом смысле. Следование всегда предполагает самоотдачу, отказ от своего «я», от своей автономии. Следование за Христом есть путь преодоления имманентных границ самолюбия, включающего космофилию, гордость и чувственность. Это путь преодоления состояния косности и инертности, в котором находится падшее человеческое естество. В подвиге следования за Христом человек преодолевает свою гордость и чувственность через возрастание в смирении, воздержании и любви. Святитель Феофан учит, что надо жить в отсечении своей воли и разума, в борении и погублении страстей или непрестанном самоумещении и самораспинании. Следование за Христом и возрастание души в новой жизни требует постоянного напряжения внутреннего и внешнего, когда под внешним подвигом в аскетической христианской традиции имеется в виду деятельная борьба с грехом, имеющая своей целью решительную победу над естественным эгоизмом, гордостью и чувственностью, как проявлениями начала филофтии, коренящихся в глубинной сущности человеческого греха. А под внутренним подвигом – подвиг созерцательной жизни, включающий трезвение, внимание, блюдение помыслов, молитву, блаженное безмолвие, созерцание нетварного света, возлюбившее блаженное безмолвие, говорит святитель Феофан, проходят делание умных сил и подражают образу их жизни. На мрачном фоне конечной обреченности земной человеческой жизни святитель Феофан Затворник явил в своих творениях сияние торжества христианской святости в ее победе над эгоизмом и чувственностью, в ее актуальном осуществлении нравственного подвига христианского самоотречения, как предвестника воскресения и бесконечной блаженной жизни в Боге. В своих аскетических сочинениях святитель Феофан Затворник предначертал идеал христианской святости, парадигме его нравственно-аксиологического содержания, открыв перед своими современниками перспективу духовно-религиозного восхождения к заповеданному Евангелием совершенству как задачу актуального исполнения Евангелия, как задачу, стоящую перед каждой конкретной человеческой личностью и перед всем человечеством в его вселенской полноте, в его всемирно-историческом предназначении. Аксиологический смысл концепции христианского самоотречения, открываясь феноменологии каждой отдельной человеческой личности, способен оказывать свое конструктивное этическое влияние на уровень качества сформированности общественной структуры. Россия, явившая миру второй после Византии величественный образ православной христианской цивилизации, как и Византия, утверждалась на том же самом нравственно-аксиологическом фундаменте предания, который был создан умозрительным и аскетическим опытом отцов Древней Церкви, и который в XIX веке в условиях относительного обмещения христианской жизни в России вновь в прежнем величии и подлинном достоинстве его социологической значимости был актуализован в богословском наследии святителя Феофана Затворника.
Нашу программу завершает диакон Дмитрий Котов с очередной страничкой своих воспоминаний.
Лесофорный послушник Алексей. Мы как-то сразу с ним сошлись. Ходил он в чине лесофорного послушника. Богатырского телосложения, по виду настоящий казак, только в подряснике. Высокий, широкоплечий, прекрасно сложенный. В свое время занимался самбо, карате и всякими самооборонами. Красивые, острые, обрезаться можно, как у молодого Петра Первого, усы, но на подбородке никакой растительности. То ли он его брил, то ли она просто не росла. Выглядел моложаво, хотя было уже лет 28. Парень кровь с молоком. Когда его доставали всякие естественные для молодого человека страстные помыслы, он поднимался на колокольню и отжимался раз 400 до тех пор, пока они его не оставляли. Жил на два дома, и в лавре, и в особо житной флоровской женской обители. Во дворе монастыря, по заказу игуменьи, расписал масляными красками большую стену с изображением Серафима Саровского, стоящего на коленях на камне. Эта роспись и сейчас очень украшает обитель. Позволение игуменьи написал серию портретов монашек этого же монастыря и потолок одного из пределов, где изобразил летающих херувимов с головами прекрасных младенцев. Когда игуменья увидела законченную работу, то сделала свое игуменское замечание. «Алешенька, что у тебя у сих херувимы жидовскими носами? Ты их курносенькими, курносенькими зроби, еще б румяни не були. Матушка, а зачем им румянец? Ну як же, вони летіли, летіли, запихались, запихались. Матушка ігуменья, мне деньги на краски нужны. Ти приходь до мене в ігуменську вечером, там і поговоримо». Пішов Альоша вечером. Матушка його трав'яним чаєм з медом напоїла. Та й каже: «Приляг, відпочинь, отдохни». А на диване много подушек разного размера стоит. Он спросил, на какую подушку можно прилечь. «А яка тебе подобается? А какая тебе нравится?» Он постеснялся и взял поменьше. Прилег, а матушка и продолжает: «О то, что взял, тебе на фарбы. То, что взял, это тебе на краски». Оказывается, у нее во всех подушках деньги были. Пожалел Алексей, что не взял самую большую, да поезд ушел. Проходит время, опять краски закончились, денег нет. Тогда он благословился у наместника и пошел после литургии на колокольню с ящиком для пожертвований. Поднялся чуть выше середины колокольни, нашел удобную площадку, где попросторней, стоит, ждет. Слышит, кто-то пыхтит, пожилой видно, поднимается в украинской расшитой рубахе, с як подковы загнутыми вусами, настоящий бульба. Тільки дуже товстий та старий чоловік, мабуть, із Канади. Тільки дуже толстий і старий чоловік, наверное, із Канади. Уставився на Алексія і довго його розглядав зі всіх сторон. То спереді, то ззаді зайде. Потім ткнув йому пальцем в грудь: «Монах!» Тут утвердительно мотнув головою: «Добре, монах, що ж ви з нашою матінкою Україною наробили?» Показав рукою на низ, на київские дали. Алексей отвечает: «Це не мы, це комуняки». «Отож, комуняки». Повернулся в полоборота и долго рылся в своем толстом бумажнике. Тут же подать надо. Вытаскивает самую мелкую монету и кладет ее с такой значительностью, как будто $100. Похлопал монаха за панибратски по плечу и запыхтел, как паровоз, поднимаясь на верхнюю площадку колокольни. Прошло еще время. Снизу колокольни стал нарастать какой-то гомон. На площадку поднимается группа молодежи. Человек 15-20, то ли китайцы, то ли корейцы. не обращая никакого внимания на послушника Алексия. Тогда, держа перед собой ящик для пожертвований, он, как оловянный солдатик, сделал шаг в сторону и заградил им лестницу, которая ведет наверх. Все эти коричата или китайчата небольшого роста, высокий Алексей перед ними выглядит как богатырь. Сбились они в кучку, не зная, что делать дальше, начали шептаться. Вышел один из них, наверное, старший, и стал медленно подвигаться к Алёше. А остальные застыли в ожидании. Алексей стоит, даже не шелохнулся. Вдруг восточный человек замер в каком-то движении, как бы задумавшись. Потом медленно достал из кармана $5 и также медленно опустил их в ящик. Смотрит, как сработает. Алексей резко делает шаг обратно, освободил проход наверх. Тут коричата или китайчата загомонили на своем языке. Все заулыбались и с радостным шумом стали подниматься наверх. Проходит еще 10 минут. Поднимаются какие-то инопланетяне. С рюкзаками одинакового цвета, в больших наушниках. Антенны у них торчат то ли из наушников, то ли из ушей. Идут как роботы, уставившись в путеводители. Алеша мне потом рассказывал, что он эти книги путеводителей видел. У них там все так здорово написано по-английски, с переводом на японский. Даже сколько ступенек на каждом пролете и сколько метров от колокольни до храма. И местоположение храма по отношению к колокольне, который находился ближе к восточной стороне. Таким руководством им никаких экскурсоводов не надо, нигде не заблудится, все расписано. Совершенно бесстрастными лицами положили в ящик каждый по $3 и стали подниматься наверх, опять уткнувшись в путеводители. А в наушниках, как говорил Алексей, им параллельно все рассказывается. Вот такой сервис. Нравы особенно житного женского Флоровского монастыря. Алексей часто рассказывал об особенностях Флоровского монастыря. Он был особенно житный. Те молились в монастырском храме, все вместе. У каждого было какое-то монастырское послушание. А трапезничали по своим кельям. Каждая насельница сама себя обеспечивала, освоив какое-то ремесло. Одна плела четки, другая вышивала иконы. Третья умела украшать рамки, позолоченные фольгой. И так далее. Для больных и немощных один раз в день на обед готовилось первое блюдо. Постный суп в одни поста или знаменитый украинский борщ со сметаной в скоромный день. Монашеские одежды у них необычные, особенно головной покров. Эта традиция идет с XVI века. Служба со своими распевами, характерными только для Флоровского монастыря, напоминает народное пение. В монастыре проживала монахиня Алипия, которую народ почитал как старицу, а сейчас после ее смерти почитают уже как святую. У нее были больные ножки. Как-то Алексей проходил мимо ее кельи. Дверь была несколько приоткрыта. Матушка увидела и позвала его. Старица сидела на скамье, опустив ноги в таз. Рядом стояла плетеная корзина с домашними яйцами. Кто-то принес. «Помоги, Алешенька, ноженьки болят!» «Матушка, как помочь?» «А ты их разбивай о край таза и выливай не спеша на ножки!» И он 100, как говорил, разбил, проводя эту процедуру. Пользуясь случаем, он задал какие-то свои личные пытания, вопросы. И она его с Богом отпустила. Благочинную матушку Николаю монашки недолюбливали за требовательность и властный характер. Редко кто начальство любит. Однажды она со своими строгостями разгулялась, а послушницы, пока благочинная стояла возле клироса, пришили сзади ей подрясник, оставив иголку с ниткой, чтобы было видно. После службы матушка собралась уходить, а прихваченный нитками подрясник что-то мешает. Повернулась она и, увидев иголку, завопила на всю церковь: «Пора было!» Сделали. Вообще на Украине очень распространены понятия о сглазе, порче. Почти в каждом храме кого-нибудь в этом обвиняют. Мне рассказала одна подозреваемая совершенно искренне, как она попала в колдуньи. У нее сильно заболела корова и никак не выздоравливала. Кто-то из деревенских ей посоветовал, что когда придут покупатели за молоком, чтобы она в эту банку поставила нож. Но я так и зробила. Но я так и сделала. Корова выздоровела. А покупатели, дачники, однажды увидели нож и разнесли по всему селу, что я колдунья. Однажды протоиерей, глубоко верующий человек, при мне посоветовал своей старости, то когда приедет экстрасенс читать свою лекцию, чтоб она рассыпала там мак. Пока усі маковинки не збере, нічого не вийде. Пока всі маковинки не соберет, нічого у нього не вийде. Староста обрадовалась, що можна таке зробити. То можна так зробити, щоб помішати екстрасенсу. Моя кума Тетяна інтелігентна, давно церковлена жінка. Совершенно серйозно говорить, що її сусідка колдунья. Вона зробила то-то і то-то. А у самой Тетяни вдома чорна кошка, которую она почему-то назвала «упырь». Если кого-то по-человечески не взлюбят, попадают в разряд колдунов. Такое ощущение, что в народной среде люди, которые не часто ходят в церковь, этому вопросу уделяют слишком много внимания. Больше говорят не о Христе, а о том, кто что кому сделал. Однажды сам видел, как одна пожилая постоянная прихожанка Бориспольского собора, которую по немощи подводили к канонической иконе, не поворачиваясь, завела правую руку за спину и открещивалась от нелюбимой в народе первой помощницы владыки Леонидовны, которая потом несколько дней пыхтела, как самовар, не могла успокоиться, что в народе ее некоторые считают колдовкой. Приворожила, мол, владыку. До сих пор не могу понять, как это у них совмещается. Преткновение. Алексей был с разносторонними познаниями. Он интересовался современной философией экзистенциализма. Читал Киркегора, Сартра, Ницше, Шеллинга и имел о них свое суждение. Не пытаясь рассмотреть эту философскую проблему с духовной стороны, утверждая, что святоотеческая литература к этому вопросу не имеет прямого отношения. Он говорил, что экзистенциализм в чистом виде может соотноситься только с живой жизнью. А духовная жизнь – это как высшая математика, которая в редких случаях включает в себя и экзистенцию. И с этим рассказал, как однажды один епископ посетил великим постом двух схимников, которые недавно похоронили третьего схимника, своего друга. Владыка пришел специально, чтобы их утешить. Постучался в келью, сказал положенную Иисусову молитву. Открыли. На столе скромная закуска и пляшка самогонки. Схимники ничуть не смутились. Проходи, владыка. Поставили третью кружку и наполнили ее. Пей, владыку. Архиепископ выпил, закусил соленым огурцом. Вытер уста и сказал: «Поистине братская любовь превыше поста и молитвы». Больше ничего не сказал, поклонился и вышел. У Алексея был цепкий наблюдательный ум. За чаем мы беседовали на обоюдно интересные для нас темы. Одно время стал посещать мастерскую почти ежедневно. Как-то Алексей долго не появлялся. И вдруг пришел с литровой бутылкой популярной украинской горилки Немиров. Спрашивает: «Ну что, слабо?» Пауза, за которой пронеслась во мне внутренняя борьба, быть или не быть. Да нет, не слабо.
Подошел к концу 519-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.